Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». В этом эпизоде мы поговорим про то, зачем и почему мы откладываем важное на потом. И в чем причина? В выгорании, в лени, в прокрастинации, в перфекционизме. Я расскажу про нейрофизиологию, вообще процесса откладывания важных дел, да и, в общем-то, жизни на потом. Я расскажу вам, чем отличается прокрастинация от перфекционизма и в чем их общие стороны, потому что у них действительно очень много общего, как отличить одно от другого. Обсудим с вами признаки выгорания, лени и попытаемся выявить, что же все-таки происходит с нами. И главное, как с этим работать, как справиться с этим бесконечным откладыванием жизни на потом. Я очень надеюсь, что этот подкаст вам понравится. Я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании. В нем я первым делом выкладываю все новые подкасты, также полезные материалы, например, майнд-карты к подкастам, и примерно раз в неделю делюсь какими-то любопытными инсайтами в виде таких мини-аудио, мини-подкастов, которые тоже принесут вам очень много ценности. Так что, друзья, приглашаю вас присоединиться, а сейчас давайте обсудим, как же нам перестать откладывать важное на потом и справиться с ленью, прокрастинацией и выявить первые признаки выгорания. Поехали!
Сегодня у нас с вами тема, друзья, прокрастинации. Соответственно, мы с вами построим беседу, по сути, такие три части я для себя выделила. В этот раз я решила прям сразу же подготовить майнд-карту для нашей беседы, чтобы она у нас получилась максимально структурной, потому что многие из вас отметили, что вообще тема прокрастинации, она такая, знаете, немножко заезженная, что ли, и мне хочется дать, ну, не то чтобы изобрести велосипед, но хочется дать какой-то новый уровень глубины для вас и каких-то практических вещей. Я вас от души благодарю за все ваши инсайты. Я сегодня утром вот проснулась, сидела, пила мачо и читала ваши идеи, ваши инсайты, очень много любопытного, тоже вас буду цитировать. Мы построим структуру нашей беседы следующим образом. Мы начнем с истории с причинами прокрастинации. Я хочу чуть-чуть попытаться объяснить для вас нейрофизиологию этого процесса. Буквально недавно я обсуждала это, позавчера, если быть точнее, это обсуждала с Максимом Киселевым, это профессор Ельского университета, человек, там, у него 40 плюс лет в клинической психологии, плюс он невероятный лидер, он был у нас в Ленгольдс университете, мы рассказывали про эмоциональный интеллект, и скоро мы с ним еще одну штуку сделаем для вас. И вот мы с ним регулярно созваниваемся, обсуждаем всякие штуки, и мы, в частности, обсуждали процесс, который стоит за прокрастинацией и процессы, связанные с мотивацией, потому что, на самом деле, прокрастинация и мотивация очень связанные истории, да? Поэтому мы начнем с вами с причин этой всей красоты. Потом мы поговорим про ситуации, когда прокрастинация не является проблемой, и ее решать не нужно, да? То есть, когда у тебя в руке молоток, все выглядит как гвоздь, поэтому мы поговорим про то, когда прокрастинация является здоровым, правильным, нужным, полезным поведением. И финальная, третья, самая большая часть будет посвящена различным техникам, которые помогают мне, и некоторые техники, которые я не пробовала, но вы рекомендуете, и у меня они очень хорошо согласуются с тем, что я изучала, которые помогают справиться с этой вот интересным нашим свойством откладывать важные для нас вещи на никогда-нибудь. Друзья, ну что, давайте начнем с мозга. Все всегда начинается с понимания процесса. Гораздо проще управлять любым механизмом, если ты понимаешь, как он работает. И у механизма прокрастинации есть, не поверите, эволюционные причины. Вообще все наше нерациональное поведение так или иначе объясняется некими эволюционными плюшками, которые это поведение дает. И сегодня к нам снова приходит прекрасная вахтерша амигдала, она же миндалина, она же миндалевидное тело, которое находится глубоко в подкорковых структурах нашего мозга, которая очень любит предсказуемость. Многие говорят о том, что она любит находиться в зоне комфорта. На самом деле ей не сколько важен комфорт, да, вот в традиционном понимании этого слова. Ведь комфорт – это когда у тебя все хорошо, у тебя есть все, что ты хочешь. Да? Нет, амигдале, в общем-то, на это не очень-то важно, ей важно выживание. И вот здесь очень, на мой взгляд, вот я сегодня утром, когда рассуждала о том, как вам рассказать о всей этой истории, мне было очень важно подчеркнуть эту вещь, что что наш мозг и амигдала, и то, что стоит за прокрастинацией, направлено на очень важную для нашего организма вещь, называемую выживанием. В современном мире угроз для выживания практически нет. Понимаете, то есть вот вероятность, что с вами вот прямо в эту секунду что-то случится такое, что угрожает вашей жизни, вероятность этого очень мала. То есть если сравнить вероятность там ранней смертности не от старости, а вот от каких-то непредсказуемых событий в период миллионов лет формирования нашего мозга и сейчас, это совершенно несопоставимые цифры по вероятности. Мы живем, даже если мы там, у нас есть какие-то сложности, может быть, выгоревшими, несчастными и так далее, но для нашего существования, для нашего просто вот, чтобы мы остались живы, угроз в течение дня, в течение недели очень-очень мало. Очень мало. И с точки зрения амигдалы, это состояние отличное. Понимаете, в чем дело? Для мозга, сформированного миллионами лет эволюции, понятие личностного роста не существует. Оно существует для префронтальной коры, да, для нашей вот этой морщинистой большой части, которая относительно новая, да, и относительно неэффективная в плане использования энергии. Да, она не может очень во многие процессы включаться. А для подкорковых наших структур самое главное, чтобы мы выживали. И если здесь и сейчас мы выживаем, то нечего дергаться. И это прямо важнейшая мысль, которую мне хочется, чтобы вы для себя вынесли, что причина, почему мы бездействуем, почему мы ленимся, потому что в нашей текущей обстановке ничего вот принципиально нашему выживанию не угрожает. Поэтому подкорковые структуры, в которых заключена во многом наша психическая энергия, потому что дофамин в основном вырабатывается, дофамин – это наш такой нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, он не вырабатывается в основном в подкорковых структурах, да, ну, там поблизости с амигдалой, вот в стволе головного мозга, там вот основные нейроны, которые вырабатывают дофамин. То есть вот когда за вами, я думаю, ни у кого нет проблем с прокрастинацией, когда, я не знаю, за вами бежит саблезубый тигр, но я не думаю, что у многих у кого это в жизни случалось, но вы прекрасно знаете, когда вот припрёшь, что называется, когда реально критическая ситуация, тот же самый дедлайн, да, и у тебя есть риск того, что тебя выгонят с работы, то резко откуда-то прокрастинация испаряется, да, и резко вдруг возникает мотивация фигачить, нездоровая, может быть, и так далее, но пока выживание не под угрозой, пока не под угрозой то, что тебя выгонят из племени, по сути, очень мала вероятность того, что вы получите вот такую гарантированную энергию на действие. Мне важно, чтобы вам это прямо вот вы это услышали. Напишите в комментариях, насколько это вам откликнулось сейчас. Потому что очень многие люди, мне кажется, я сама больше сейчас времени не понимала, потому что я говорю, ну как так, ну вот это же, мне же будет лучше, если я вот это сделаю. Лучше, хуже, амигдали пофиг, если это и там выживание, то разницы нет. Если ты, я не знаю, вот тебе, ты будешь, у тебя будет там круче работа. Ну и что? Ну и что? Здесь мы сидим, хлеб есть, масло есть, крыша над головой есть, комары не кусаются, близубые тигры не бегают. Нормально. Поедет, будет другая работа, все то же самое. И там то же самое, разница между этими состояниями в том, что нужно делать что-то, что мы не знаем, то есть есть элемент непредсказуемости, а в глазах амигдалы непредсказуемость – это смерти подобно, да? Потому что непредсказуемость – это вот та самая зона, в которой есть угроза выживания. И она тебе говорит, слушай, ну ты нормальный вообще? Вот у тебя сейчас все нормально? Нет, ты пойдешь куда-то, неизвестно куда, какие там саблезубые тигры бегают, и потом, чтобы что? Чтобы так же было нормально и не было угрозы выживания. Понимаете, то есть вот те приоритеты, которые важны для нас, современных людей, связанных с самореализацией, они на уровне выживания вообще не важны абсолютно и вообще не интересны. Вот. Поэтому ожидать, что вот этот вот... вообще лень, она когда-то куда-то исчезнет, ну, это абсолютно неадекватно. То есть это встроенный мощнейший механизм в нашем мозге. Но фишка в том, что наш мозг не любит противоречий, он не любит, когда возникает так называемый когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс – это прям болезненная штука для мозга, то есть когда наше поведение нелогично. да, то есть вот как это так, я чего-то не делаю, да, вот я же вроде решил делать, а я не делаю, как так? И у нашей префронтальной коры есть совершенно магическая, прекраснейшая способность рассказывать истории. Она, наша префронтальная кора, это такой meaning-making machine. Это машина, которая любит смыслы раздавать всему на свете. То есть она никогда тебе не скажет, что, эй, чувак, на самом деле ты просто хочешь сидеть в зоне, не буду называть это зоной комфорта, в зоне предсказуемости, и не хочешь рисковать этой предсказуемости в пользу развития, потому что вот тебе банально страшно, потому что амигдала — это вот, в общем-то, про страх. Но вместо этого префронтальная кора нам рассказывает гораздо более такую соответствующую нашим представлениям о себе историю. Например, то действие, которое ты собираешься совершить, ну, например, та же смена работы. Ты знаешь, ты, наверное, просто еще немножко не готов. Ну, вот подумай, если ты соберешь новые навыки, знания, если ты вот, пройдешь какие-то курсы, сходишь в какой-то университет, ну, вот подготовишься, вот хорошую подготовку сделаешь, то все сразу встанет на свои места. Сейчас мы не действуем не потому, что мы лентяи, не потому, что у нас эволюционный механизм сработал, который уже никакой пользы, ну, или почти никакой пользы в современном мире не приносит, а это потому, что мы логически подумали, решили, что на самом-то деле сейчас не оптимальный момент, и нам нужно немножечко подготовиться, и тогда-то мы заживем. И здесь мы встречаемся с прекрасным другом прокрастинации, перфекционизмом. Потому что перфекционизм — это не что иное, по крайней мере, то, как... Понятно, что это все это концепции психологические, да, и поэтому тут, может быть, толкований несколько, опять же, тоже согласитесь со мной или не согласитесь, но здесь вылезает перфекционизм, который является ничем иным, как историей, которую мы себе рассказываем для того, чтобы оправдать нелогичное поведение. История следующая. Ребят, момент не идеальный, ситуация не идеальная. И вообще, знаете, вот если я сейчас за это возьмусь, получится не очень. Вот, а не очень зачем вообще делать, если не очень? Либо хорошо, либо никак. И мы начинаем рассказывать вот эту вот классную картинку, и она, иногда в нее можно даже очень здорово поверить. То есть вот я, например, знаю за собой, и я думаю, что вы тоже здесь можете поделиться, я за собой знаю огромное количество ситуаций, когда я могу себе такую стройную теорию подсобрать под свой страх. У меня перфекционизм – это прям мощнейшая история, которая у меня есть. И у меня всегда под это такая стройная история просто для того, чтобы не выходить из этой зоны предсказуемости. А что здесь интересно? Тоже хочу для вас это подсветить, потому что это важная вещь. Нам кажется, послушайте, правда же, если подготовился, то вероятность ошибиться меньше, и, в общем-то, и полезно, что мы вот так вот хорошенько готовимся. Вот наверняка многих из вас знаете вот это вот состояние такой активной подготовки, то есть мы вот хотим запустить какой-то проект, мы сидим, там бизнес-модели, презентажки полируем, вот, логотип нарисовали, сайт зарегистрировали. Я кучу таких предпринимателей знаю, которые, у них просто полная папка в Google документах подготовительной работы по компании, которую они никогда в жизни не запустят. То есть они там, у них и нейминг, и они уже там фирменные цвета продумали. И черта лысого они же только не сделали, но как бы конкретного действия по запуску они не сделали. То есть все, что они делают, это готовятся. И вот этот перфекционизм им говорит, так, пока нормально не подготовился, давайте не нам действовать. И здесь есть ключевая, важнейшая ошибка, которую я хочу для вас подсветить. Она заключается в следующем, что когда мы готовимся к своим фантазиям. Потому что в большинстве ситуаций, если мы пробуем что-то новое, действительно, если мы вылезаем из вот этой зоны непредсказуемости, на то она и зона непредсказуемости, что мы не знаем, какие там угрозы. Понимаете? То есть если ты стартуешь какой-то новый проект, идешь подаваться на какую-то новую работу, делаешь какую-то новую задачу, то по определению в ней есть вещи, о которых ты не знаешь. А готовишься ты к тому, что ты знаешь. Просто подумайте об этом. Ведь перфекционизм говорит, что тебе нужно прийти к идеальному результату, а критериев идеального результата мы не знаем, потому что мы это делаем впервые. Перфекционист говорит тебе, давай готовься, вот когда подготовишься, тогда и пойдем. Но по определению, если ты делаешь то, что ты до этого не делал, то то, к чему мы себя готовим, тоже нам неизвестно, да? Это вот мы идем в какую-то такую terra incognito, да, вот эта неизведанная земля. Фиг его знает, там нужны топоры, либо ледорубы, либо, я не знаю, лыжи, либо санки, либо ролики, понимаете? То есть к чему мы готовимся? Мы не можем знать, к чему надо готовиться. И это вот вторая большущая штука, которая мне лично взорвала мозг. Потому что тоже дайте вот, пожалуйста, мне здесь обратную связь. Давайте прям можно от 0 до 10 напишите в чате, насколько вам вот эти штуки откликаются. Почему перфекционизм настолько неадекватен? Почему эта суперподготовка абсолютно неадекватна? Почему вот эти вот side effects, да, вот эти страхи, которые возникают, они на самом деле не больше, чем история, которую мы себе рассказываем, и логика, которую мы подбиваем под свое текущее состояние. Да, вижу огромное количество здесь замечаний, ребят, вижу очень много десяток. Друзья, давайте я послушаю, у нас к нам присоединилось несколько человек, вожатых моей космической команды, с которыми мы вот регулярно созваниваемся, мне очень интересно, чем они хотят поделиться, может быть, кто-то из них сейчас тоже параллельно смотря чат, тоже хочет какие-то вещи подсветить из нашей беседы. Я вижу, что у нас Лилия, Саша и Александр нас слушают, и Елена еще слушает. Что-нибудь есть, что добавить? Включайте микрофончики, у нас такая первый блок мы обсудили, и перед тем, как мы перейдем к следующему, давайте немножечко вас, мне бы хотелось услышать.
Ну, я могу попробовать начать. Во-первых, спасибо огромное за эту тему, прям нежно любимая или нежно болезненная тема, особенно про перфекционизм, который пытается подготовить к тому, а что же будет дальше, и во всеоружие прийти, и, в общем, пока ты готовишь все эти сумки со всем возможным инвентарем, который только изобрело человечество, то ли возможность уже уходит, то ли уже не актуально становится, и смотришь, думаешь, ну вот, молодец, что никуда не пошел, все равно же уже ушла возможность, что было к ней готовиться. И когда ты выработала для себя, не знаю, кому-то поможет или нет, техника, есть у программистов такая техника, как rubber duck, разговор с резиновой уточкой. Они это используют для другого абсолютно. Они, когда не могут решить какую-то проблему, начинают с этой уточкой разговаривать и рассказывать ей, в чем суть проблемы. И пока они рассказывают, у них в мозгу чаще всего рождается вариант решения. Но эту уточку можно, ну это, конечно, немножко такой клинический случай, но ее можно использовать еще и как такого товарища по путешествию, вот эту вот самую неизведанную землю, когда очень страшно, когда какой-то большой проект, просто всегда на столе стоит какая-то резиновая уточка, которая помогает пойти и позаниматься буквально 2 минуты тем, чего очень боишься, или к чему себя не можешь никак пододвинуть, просто потому что у тебя уже вроде как уже вдвоем с этой уточкой не так страшно погружаться в какие-то вещи, и перфекционист, он уже вроде как немножко затихает, ну, из разряда, что, ну, ладно, ну, ты же с резиновой уточкой, ну, конечно, что-то может пойти не так, но если что-то пойдет не так, всегда можно свалить на эту маленькую уточку.
Здесь прям целый комплекс, как мне кажется, здесь и социальная поддержка, и история с тем, что если не получается найти социальную поддержку в виде живых людей, можно всегда купить на Амазоне резиновую уточку для бесед, и про рефлексию, потому что, по сути, этот разговор, он все-таки разговор с собой, я думаю, вряд ли мы ожидаем, что эта уточка нам что-то ответит, и про перекладывание ответственности. Мне кажется, тут просто 4 в одном, даже не 3 в одном. Спасибо большое, Саш. Тоже, если найдешь что-то интересное в чате, можно тебя попрошу тоже это подсвечивать, хорошо? Лиль, Саш, если хотите что-то добавить, тоже дайте знать, ребят, и если у вас прям тоже что-то вот есть такое, чем хочется, очень важно поделиться, поднимайте руки, я тоже буду смотреть на ваши поднятые руки и тоже буду вас подключать, но по мере, просто будьте готовы очень кратко изложить, то есть прям вот 60 секунд максимум, договорились? Александр, тоже наш вожатый космической команды, рад тебя слышать.
Да, привет всем, тема животрепещущая, с интересом слушал. И буквально вот на прошлой неделе я практически всю неделю прокрастинировал по одной задаче. То есть такое со мной случается очень редко, чтобы я даже, честно признаюсь, камин-аут, я взял day off просто лишь бы не делать эту задачу. Вот, обычно я никогда так не делал. И я анализировал тоже причины, и сейчас я услышал очень классную мысль про отсутствие критериев идеального результата. Потому что в этой задаче были acceptance критерии, то есть есть некие формальные признаки того, что она может быть выполнена и как это можно проверить. Но есть очень высокий уровень вот этой вот как раз неопределенности реакции людей. То есть ты можешь достичь этих формальных критериев, но фидбэк может быть любой. Он может быть как позитивный, так и негативный, потому что ну, никто толком не знает, какой именно результат должен быть. Это такое вот типа исследование. Вот. А так как фидбэк этот от достаточно важных людей, то ты пытаешься как-то отсрочить вот этот вот момент получения этого фидбэка, потому что ты не знаешь, какой он будет. И это очень такая скользкая как раз дорожка, и здесь есть о чем подумать.
Да, мы будем с вами говорить в одном из приемов. Я прямо благодарна, один из участников нашего комьюнити подсветил эту вещь, цитата прекрасного Максима Дорофеева. Я ее зачитаю нам и прокомментирую вот в третьей части, как раз в техниках, потому что критерии успеха и понятные задачи очень важны для того, чтобы усмирить нашу воинствующую амигдалу. Так, друзья, если есть что-то еще добавить Лили, тоже дай знать, пожалуйста. Готова что-то сказать? Привет. Лилия еще одна наша вожатая космической команды, она в Мексике у нас находится, так что ты поближе к нам в часовых поясах. Доброе утро тебе.
Да, спасибо большое тебе тоже. Доброе утро и тем, кто с этой стороны тоже. Всем привет. У меня появилась мысль о том, что очень важно в этот момент, когда возникает прокрастинация, и это чувство, что никак не могу начать что-то делать. Есть такой прием, называется Decision Detox. Мне очень освобождает много ментальной энергии. Потому что если что-то решила сделать, то уже просто больше не думаю об этом. И лично мне эта техника очень помогает начать с теми задачками, которые мне не хочется делать, или прям я не знаю, чего ждать от них. Мне очень помогает просто решить, как Саша упомянула, хотя бы 5 минут, но сделать это. И когда это принятое решение заранее, оно позволяет не выдумывать отмазки и не придумывать какие-то другие дела, которые я буду делать в этот момент. Вот, и как детокс для тела, детокс диджитал помогает в физическом здоровье, в эмоциональном. Точно так же decision detox помогает, мне кажется, в ментальном таком пространстве.
Очень здорово. Спасибо, Лиль, большое. Вот единственное, вы уже прям хотите, значит, я понимаю, уже надо фиг с ним, с этим мозгом, как он работает, что делать. Я вижу, что все комментарии с этим именно связаны. Давайте обсудим это. Перед этим буквально несколько слов скажу про то, когда прокрастинация является такой штукой, которую не надо решать. Да? Когда это не проблема, а это на самом деле важный сигнал. Потому что наш мозг и наш организм, он пытается с нами коммуницировать, очень часто мы эти коммуникации заглушаем, либо какой-то такой передозированной мотивацией, которую мы в себе в уши вливаем, либо страхом, либо злостью, то есть мы пытаемся какими-то такими сильными эмоциями заглушить тихий шепот, который наше тело нам пытается передать информацию о своих проблемах и сложностях. И если я чувствую такую прям обильную прокрастинацию в какой-либо сфере, особенно если это прокрастинация не только относительно какой-то одной задачи, а широкого спектра разноплановых задач, то есть большая вероятность, что это сигнал не страха от амигдалы, а это сигнал ресурса от всего организма в целом. И это может быть очень легко звоночек уже даже не первых, а таких более поздних стадий выгорания. Потому что, здесь вот очень важная разница, да? Как отличить, вот, например, ты голоден, либо тебе хочется чего-то вкусненького, да? Если ты голоден, то тебе сырая морковка будет очень даже желанным. А если тебе хочется чего-нибудь вкусненького, то ты хочешь вот именно там, я не знаю, эту вкусняшку, а вот с морковкой идите лесом. Вот то же самое здесь. Если у вас есть энергия, на там, что угодно, только не одну какую-то определенную задачу, то весьма вероятно, что именно в этой задачке дело, и там закопан какой-то там эмоциональная реакция нашей амигдалы, выживательная реакция, которая закрывает нам доступ энергии под эту задачку. Но если список этих же задачек очень широк, и не хочется ни первого, ни второго, ни третьего, ни десятого, вероятно, и здесь нужно с собой свериться, можно использовать инструмент, называется Agile Compass, у меня есть книжки, его можно, кстати, если вы зайдете на мой сайт lingold.org, там можно перейти по ссылке на мою новую книжку, и там можно бесплатно скачать рабочую тетрадь, там есть этот Agile Compass, можно его им воспользоваться. Он позволяет такой очень в экспресс-режиме проанализировать возможность выгорания и истощения ресурса по трем сферам – личной, социальной и профессиональной. И вот не исключено, особенно если у вас по многим направлениям вот этот тормоз, да, ручной тормоз включен, что ваш организм просто пытается защититься от ваших непомерных попыток его нагрузить. И нужно для себя это отфиксировать, да, и не пытаться брутфорсить, вот мы сейчас будем с вами обсуждать способы, которыми можно, значит, в обход амигдалы пойти, да, и добавить энергии, добавить мотивацию, потому что все, что мы делаем на самом деле, да, вот, друзья, просто чтобы вы понимали, я тоже это с Максимом Киселевым обсуждала, все, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся выставить такую некую вертикальную интеграцию между разными отделами мозга, да, более такими инстинктивными, эмоциональными, у которых много психической энергии и очень высокая КПД действия, да, и более осознанными, логическими, но при этом менее энергетически эффективными. И вот если мы их все научим работать вместе, то возможности наши будут, ну, по сути, безграничны, если мы их научим хорошо коммуницировать. И вот те лайфхаки, которые мы будем обсуждать, они, в принципе, все на это направлены, да. Вот, но перед тем, как мы их, вот, мне важно, перед тем, как я их вам дам, важно понять вот эту вот историю, что прокрастинация, на самом деле, может быть, не прокрастинация, да, вот в смысле такого рассказывание себе лживых историй о том, почему мы сейчас это не делаем, а реально сигналом по состоянию. Вторым сигналом, которым она может быть, это подсветила, кстати, Анжела Романова, это одна из участниц нашего сообщества, что прокрастинация может быть реакцией мозга на бессмысленную задачу. Вот смотрите, что она пишет. Мне обязательно нужно написать план по каждому аккаунту возможных финансовых показателей. Я работаю в сфере косичного бизнеса. Поэтому понимаю всю бессмысленность данного отчета, потому что в нынешней ситуации с закрытием стран и границ спрогнозировать финансовые показатели по каждому аккаунту невозможно. Мозг сопротивляется. Вот это абсолютно точная история, да? Когда у тебя... Я помню это отлично. У меня были в институте, наверное, на моем втором высшем, у меня второе высшее образование экономика и финансы, и я помню, что у нас был какой-то предмет, который был вот в полном вообще отрыве, то есть это было что-то связанное с то ли... Хочется сказать game theory, да, теория игр, но теория игр очень прикладная штука. А вот она была какой-то вообще вот, ну, то есть какая-то математика, очень сильно оторванная от жизни, причем которую преподавали вот именно намеренно в отрыве от жизни. И вот там было огромное количество материала, который вот он просто вот висел в воздухе, ты его даже прицепить ни к чему, вот что у тебя в голове и в практике есть, не мог. Я помню, потому что у меня прекрасная память, которую там я с детства тренировала и... Ну, не какая-то феноменальная, но очень хорошая. Никогда у меня не было проблем с запоминанием чего бы то ни было. А тут я вот просто помню себя, что я, во-первых, себя просто посадить не могла это учить очень долгое время. А когда я себя сажала, знаете, вот как бы ты ее запихнул какую-то тут, не знаю, формулу в голову, она у тебя в одно ухо влетела, в другое вылетела, причем вот прямо со свистом. То есть вот что хочешь, то и делай. Ты не видишь смысла в этом. Отсутствие смысла, я называю это полочками в голове, да, вот у тебя гараж есть, в гараже есть полочки, да, в твоей памяти есть полочки. Эти полочки, они очень часто привязаны к тому, что мы уже знаем, и что мы знаем, что полезно для нам, для нашей деятельности. Если вот я сейчас вам буду рассказывать что-то, которое абсолютно абстрактное, которое вы не можете никак применить в жизни, то вам будет очень тяжело меня слушать, потому что у вас непонятно, на какую полочку всю эту красоту разложить. Нам важно видеть, куда пристроить новую какую-то идею, концепцию. Поэтому важно, когда ты развиваешься, ты как бы, по сути, идешь по спирали, и как бы сначала ты вот выкладываешь фундамент этих полочек, потом там ты в нем коробочки раскладываешь, и вот ты так потихоньку заполняешь вот это вот пространство своих ментальных образов. Если ты сразу пойдешь в какую-то очень жесткую науку, да, и без каких-либо простых таких популярных полочек, то тебе будет очень тяжело это воспринимать, и укладываться никуда не будет. Вот та ситуация моя была как раз ситуацией того, что вот ну просто, ну не, хоть не положи, хоть поставь, хоть куда день вот эту информацию. Она не усваивалась. И здесь вот эта история с бессмысленными задачами, на ваш взгляд, тоже похожа. Когда ты не видишь нафига, да, вот у тебя нет понимания, зачем мне вообще это, очень часто демотивирует и приводит к откладыванию на потом, на никогда и так далее. Когда у тебя мотивация из категории «чтобы», ну, то есть мотивация есть «к» и мотивация «от», да, «к» — это потому, что ты стремишься к какому-то получению какого-то результата, который сам по себе для тебя интересен, мотивация «от» — это когда ты избегаешь каких-либо последствий. И вот мотивация «от» — это как раз-таки, вот, типа, надо сделать этот отчет, иначе, там, я не знаю, выгонят с работы, нужно выучить вот этот вот предмет, иначе будет двойка по экзамену. Вот эта мотивация, она начинает срабатывать, когда вот этот дамоклов меч уже занесен над твоей головой. Поэтому вот задачи, в которых вы сами не видите смысла, мы откладываем особенно тщательно, вот прям до самого последнего момента, когда боль, вот этот дамоклов меч, он уже вот прямо вот его лезвие уже тебе на затылке положили. Вот. И это история, которая очень-очень, на мой взгляд, важно для себя понимать и отвечать на вопрос, а вот зачем я это хочу? Переформулировка, да, и вот задать для себя эти вопросы, почему, да, почему мне вот эта цель нужна? Я вот когда ставлю цели на agile спринты, я обязательно для себя отвечаю на эти вопросы. Потому что очень часто мы это делаем для того, чтобы там какие-то неадекватные ожидания других людей удовлетворить, и хорошего от этого, ну, мягко говоря, немного. Вот, поэтому, друзья, вот в этих двух ситуациях, в первом ситуации низкого ресурса, второго отсутствия смысла, полезно, в общем-то, посмотреть на прокрастинацию как на такой важный, полезный, здоровый индикатор, который указывает нам на то, что что-то делать на самом деле сейчас не нужно. Друзья, есть что добавить? Вот те из вас, кто сейчас на сцене, или, может быть, у кого-то из ребят, которые сейчас нас слушают, если есть что интересное добавить, или вот, может быть, в чате нам что-то пришло, тоже включите микрофон. И прям очень-очень кратко. Вот вижу Михаил, Евгения поднимали руки. Друзья, вот ну прям если только кратенько, да, вот и кратко представившись, я вот сейчас тоже вам дам возможность включиться, вот, но прям так тезисно, если есть что добавить, именно в вопросе, когда не надо противостоять прокрастинации, пока с лайфхаками не будем начинать.
Здравствуйте.
Да, Евгения, привет.
Да, меня зовут Женя, 31 год, и я в июле уволилась с работы, и я была 6 лет айтишницей, и потом пошла HR-ом поработала, руководителем, и, вы знаете, у меня была прокрастинация вот вплоть до текущего периода, это уже больше, чем полгода, чтобы зайти проект-менеджером работать, то есть я постоянно откладывала, что я недостаточно готова, ходила на интервью, и, вы знаете, вот эти интервью сами, они дали очень большой бэкграунд и практику. Вот, и что на данный момент очень помогло понять, что действительно надо что-то делать, иначе, ну, как бы ничего не сдвинется с мертвой точки. Это такое пожелание для всех и свой личный опыт.
Спасибо, Евгения.
Спасибо вам огромное.
В чате многие об этом тоже рассказывают.
Всем привет. Ага. Меня зовут Михаил.
Нужно включить... пожалуйста, выключите микрофон и включите наушники, потому что иначе нам будет очень больно ушам. Ладно? Когда будете готовы, тогда можете включить. Если кто-то из моих вожатых, любименьких, мы же, у нас такая семья, тут прям кто-то хочет тоже высказаться по ситуациям, когда прокрастинация, в общем-то, полезна. Дайте знать. Саша.
Ага. Я буквально...
Два Саши. Двое одновременно включились.
Мне кажется, Саша Селиванов включился первым. Давай, тебе слово.
Да, я на самом деле хотел вот немножко добавить про бессмысленную работу. В мировой практике были даже случаи пыток бессмысленной работы, из серии там таскать воду в дырявых ведрах. То есть это действительно очень страшная, сложная психологическая вещь для любого человека. И ну, здесь единственное, что мы можем сделать, это наделить смыслом, найти его. А по поводу того, когда прокрастинация полезна, я в этом плане стараюсь вот немножко такую терминологическую границу провести. Я вот полезную прокрастинацию называю как раз ленью, которая помогает нам сберечь наш ресурс. Она говорит о том, что вот ты сейчас в какой-то части своего ресурса подистощился, Причем этот ресурс, он же может быть разный, то есть это может быть и физическая какая-то активность, и там творческая, какие-то умственные задачи, и в каждой из вот этих категорий ты можешь истощиться отдельно. То есть, ну, ты можешь, например, потратить свой ресурс на умственные задачи, и на следующую сложную умственную задачу у тебя уже нет ресурса, и ты начинаешь, ну, например, что-то физическое делать, то есть какую-то работу по дому и так далее. И в этом случае мне кажется, что это вполне себе ок. Просто нужно понимать, что есть разные виды ресурсов, и в приоритет выделять этот ресурс тем задачам, которые наиболее важны.
Да, спасибо, Александр. И вот я тут сейчас читаю в чате. Алла пишет: у прокрастинации есть плюсы. Я переделала кучу домашних дел, лишь бы не закончить объемный курс. Там как раз предстоял самый тяжелый модуль. Да, иногда можно этим использовать нежеланную задачу в качестве мотиватора делать другие менее нежеланные задачи. Не знаю, насколько это экологичный способ. Думаю, скорее нет, чем да. Но сама по себе знаю, что нет ничего более прекрасного для порядка в доме, чем какой-то проект, который прям вот страшно к которому подступиться. Вероятность того, что все ящики будут разобраны в идеальном состоянии, повышается прям многократно, мне кажется. Саша Александрова, поделись, пожалуйста. Ты включалась. Угу.
Да, Катя, ты читаешь мысли, потому что я хотела прочесть комментарий именно этой участницы и вспомнить, насколько, какой вообще чистотой кристальной сиял мой дом перед некоторыми экзаменами, хотя и первое, и второе образование получала исключительно с любовью. И я поняла, чем для меня это было, хотя способ действительно не самый экологичный, чем это было полезно, и потом позже в работе в том числе. Есть шаги, даже если мы делаем то, что мы искренне любим, которые необходимы, но, скажем так, они необходимы для тех условий, в которых мы находимся, например, это система образования, либо же это какой-то рабочий процесс, они для нас не наделены действительно смыслом, но они как бы привязываются к чему-то большему. Вот пока мы убираем, мы просто начинаем потихонечку привязывать, пришивать эти действия к чему-то большему, что для нас в жизни полезно или соответствует нашей миссии.
Спасибо огромное, Саш. Если у Михаила получилось подключить микрофон, и он может нам теперь...
Подключил? Как нас слышно?
Да, сейчас намного лучше.
Михаил, я выпускник физфака МГУ, и я там очень сильно страдал, потому что у меня была установка на неизменность, психологическая концепция о том, что если вы верите, что вы очень умны и ничего с этим не можете сделать, то у вас возникает трусость, страх, робость и нежелание развиваться. И после того, как... благодаря Кэро Двек, то я начал строить проект, который будет помогать это делать другим людям, но при этом все равно был в прокрастинации. Хотя 2 года назад прошел курс по сверхпроизводительности от Стивена Котлера, очень рекомендую ознакомиться. И буквально на днях я разработал систему 3x3, которая просто дала кучу энергии и все прочистилось в голове. Первый уровень — это воздух, еда и сон. Штука в том, что нужно проветривать, принимать витамин D, скорее всего, и спать в одно и то же время. Потом...
Да, поддерживаю здесь полностью.
Это медитация, спорт и порядок. То есть именно эти факторы оказались совершенно ключевыми для меня. Спорт — это, скажем, час до завтрака, а медитация с помощью программы Productivity Challenge Timer, любая медитация абсолютно, но именно эта программа Productivity Challenge Timer, она позволяет действительно делать ее ежедневно, и раза 3 в день можно даже делать. Вот. И есть еще третий уровень – это доброжелательность, интерес и смелость. Это 3 фактора, которые позволяют открыто работать со своими страхами. Доброжелательность открывает к ним, интерес позволяет идти глубже, а смелость не останавливаться.
Интересно. Интересная такая концепция. Как все концепции, наверное, к ней можно, от нее можно получить много пользы, можно где-то докопаться. Никогда не слышала про приложение Productivity Challenge Timer. Обязательно посмотрю. Спасибо, Михаил. Спасибо, что присоединился. Давайте двигаться дальше, друзья, потому что у меня тут для вас прям коллекция идей, которые могут помочь. Да? Так как прокрастинация, ну, мы все немножечко разные, мы очень много похожи, но у нас есть свои нюансы, то мне хотелось дать для вас такую разноплановую картинку, что можно попробовать. И посмотреть, как это работает конкретно для вас. И начнем мы, я уже так немножечко упомянула, поэтому предлагаю с этого начать. Это прекрасная цитата Максима Дорофеева, по-моему, из его второй книжки, если я хорошо помню. И она, мне кажется, просто прекрасна. Вообще, Максим очень клёвый. Максим – это человек, который, в общем, меня спровоцировал на то, чтобы написать книжку. Вот, он нас познакомил с мифом, собственно говоря. В общем, ну, я Максима очень уважаю. Мне кажется, он очень клёвый. Кто не читал его книжки, очень советую. Так вот, там, «Путь джедая» и «Джедайские техники» у него две книжки. Вот вторая мне особенно нравится. И вот из нее, по-моему, эта цитата. Смотрите, друзья. «Когда мозг решает, что ему делать сейчас, важное или срочное, он всегда выбирает». И тут барабанная дробь. Давайте вы прямо в чате напишите, что выбирает мозг, когда ему нужно выбрать между важным или срочным. Сразу предупреждаю, такой дисклеймер, что ответ, да, ответ не известное, понятное, срочное, самое простое, приятное. Он всегда выбирает понятное. И вот это как раз в цитате. Выбирая между важным и срочным, мозг выбирает понятное. Если не важное, не срочное, непонятное, то он находит то, что ему понятно. Например, котиков на Ютубе или ленту в Инстаграме. Или, например, обманывает себя чем-то более продуктивным. Помыть полы или окна, настроить аудиосистему, удалить ненужные контакты и фотки из телефона. В общем, что-то делаешь, но важное и срочное стоит и прокрастинируется. Друзья, на мой взгляд, это просто бомбическая вещь, потому что многие думают, что мы делаем там срочное, да, и действительно, если вот дамоклов меч прям совсем-совсем висит, вот прям совсем уже вот не невмоготу уже вот подбегает к тебе саблезубый тигр, то есть вероятность того, что ты действительно выберешь срочное. Но так как это происходит только время от времени, да, дедлайны подступают только время от времени, а большую часть времени мы действуем в режиме, когда до дедлайна есть еще сколько-то времени, то мозг выбирает самое понятное действие. В связи с этим у нас есть прекраснейшая возможность взять и сделать те действия, которые нам нужно сделать, максимально понятными. Что это значит? Это значит, что нам нужно продумать, из чего состоит это действие, и взять его, знаете, как написать для него алгоритм. Чем понятнее задачка, даже с точки зрения того, как она сформулирована в вашем таск-листе, тем выше вероятность того, что вы к ней приступите без прокрастинации, потому что у вас понятна нагрузка, понятно, что туда включается. То есть, опять же, уровень страха, прокрастинация связана с неопределенностью. Снижаем неопределенность, повышаем вероятность движения вперед. Не гарантируем, но повышаем. А что здесь имеется в виду? Задачка вылечить зуб, как раз это пример, по-моему, из книжки, не вылечить зуб, а найти телефон стоматологии рядом с домом. Второе. Позвонить в стоматологию, записаться на ближайшее вечернее время. Понимаете, вылечить зуб – это гораздо менее понятная задачка, чем найти телефон стоматологии рядом. Это все связано, еще раз повторю, со снижением неопределенности. Для больших проектов очень сложно нарисовать четкий пошаговый план. Почти невозможно, особенно если это долгосрочный проект. Поэтому я не советую планировать больше, чем на 3 недели. И даже когда я ставлю цели на спринт и разбиваю цели на этапы, нередко по ряду целей я ставлю конкретные задачи только на первую неделю спринта, а вторая и третья, получается, формируются на основе результатов первой недели. Потому что, опять же, у тебя снижается уровень неопределенности, и ты можешь четче сформулировать конкретно, что тебе надо делать. Да? Вот если вы будете себе ставить задачку, так как если бы вы ее ставили человеку, которого вы недавно взяли себе на работу в качестве там, своего помощника, вот если вы будете себе ставить задачи вот с таким же уровнем конкретизации, и вы скажете, да где мне время найти вот это все подробно описывать? Ребят, реально, у вас сколько там в день? Ну, 5-7 задач. Написать их развернуто, что здесь нужно сделать, ну, у вас минут 7, ну, 10, ну, 15 займет. Ну, реально, это как бы совершенно не бог весть, какие инвестиции времени, но я по себе знаю, что если у тебя сложная, комплексная задачка, и ты ее вписал в свой тудушник одним, условно говоря, фразой типа там «сделать отчет», да, или подготовиться к там. Вот, например, мы когда делаем для вас в Lingualchi University мастер-класс, это же целая песня, на самом деле, я, ну, как бы много очень любви и ресурсов в это вкладываю, потому что тебе нужно выбрать спикера, тебе этого встречи спикера нужно сначала проинтервьюировать, потом я с ним делаю отдельный сезон, где мы строим майнд-карту, потом эту майнд-карту я вычищаю, чтобы оставить для вас самое вкусное, собрать... Каждый из этих этапов, да, потом ребята делают лендинг, мне нужно посмотреть, убедиться, что мне там нравится тезис. Потом, то есть если я себе напишу там задачку, типа, сделать мастер-класс, то эта задачка будет очень большой, комплексной, к ней будет очень долго комплексно поступаться. Если я разобью это на задачки, в идеале каждый из которых не превышает 25 минут, и она четко дает мне вот руководство к действию, то вероятность того, что я к этому подступлю, раньше будет выше. Для меня это очень касается задач, которые я не люблю делать. То есть если там с мастер-классами я это просто очень люблю делать, меня, в общем-то, еще и сама задача очень сильно мотивирует. Даже если она большая, все равно есть шанс, что у меня на нее будет энергия. Но есть вещи, которые, блин, сами по себе очень не люблю я их. Вот, там, не знаю, это мой бомбич самый ненавистный в деятельности, это подготовка всяких финансовых и проверка всяких финансовых документов, отчетности, своей, да, там, налоги, и вот это, ну, просто для меня это такое выколбашивание, просто жуть. И если я себе поставлю просто одну единственную задачку, там, значит, проверить и, там, подписать все документы по налогам за год, то я буду к этому, я там много всего очень, я буду это откладывать. Поэтому у меня все это разбито на маленькие-маленькие задачки, которые я могу вот как маленьких лягушечек переловить. Окей? Это первая вещь, которую хочется подсветить. Дальше, это понятная задача. Следующая штука. Это история про уговорить себя на 5 минут, на 2 минуты, на 3 минуты. Смысл в чем? Есть такое правило 5 минут, тоже вы его упоминали в комментариях, когда вы готовили, помогали мне готовиться к этой истории. Да? Ты сам себя уговариваешь начать действие хотя бы на 5 минут, дальше уже углубляешься и не хочешь заканчивать. Ну, история в том, что тебе не хочется что-то делать, ты говоришь, так, давай, я поделаю, поставлю таймер, сделаю это 5 минут, если, ну, как бы дальше не захочется, то я прекращу. На что это направлено? На то, что вообще сопротивление амигдалы и вся вот эта красота, еще раз, она связана с неопределенностью. Когда ты уже начал, неопределенность снижена, поэтому сопротивление тоже практически уходит на нет. Если ты с собой договорился на 5 минут, то вероятность, что ты, в общем-то, дело до конца доделаешь, сильно повышается. Тут важно быть с собой честным, что действительно, если сопротивление сохранится, то нужно будет остановиться. Но это лучше, чем уговаривать себя там на 5 часов какой-то работы. Вообще, очень мне нравится этот подход. Мы, кстати, обсуждали это с Анастасией Игнатьевой, это наш вот такой главный коуч нашей программы космической. Вот. Люблю ужасно этот проект, буду вот на него поэтому постоянно ссылаюсь, потому что мне так кайфово то, что мы там делаем. И вот она говорит, что у нее любимая такая фраза: «А что если?» «А интересно, что если?» И вот когда ты относишься к каким-то своим идеям и экспериментам как к неким авантюрам, то, опять же, это снижает уровень значимости и, как следствие, уровень страха от чего бы то ни было. И вот если ты, например, боишься начать новый проект или боишься сменить работу, ты сможешь сказать: «А что если я просто посмотрю там, на HeadHunter, какие есть вакансии. Что если я просто обновлю резюме там, на LinkedIn, вот как бы без каких-то life-changing, да, изменяющих жизнь последствий? И попробовать вот как бы вот просто поиграть, да? Вот дети, например, они почему такие смелые? Потому что для них это все игра, у них все это немножко не всерьез. На самом деле в жизни больше, чем свечей, ну, если так быть откровенными, она не очень серьезная. Вот, как-то там, я не знаю, я когда помню, у нас были проблемы, когда мы спустили спутник, у нас там не был неудачный запуск, я потом приехала в Италию, я ходила по Риму, и вот форум, и вот гуляла по всем вот этим местам, которые где несколько тысяч лет назад люди, вершители, судьи всей будущей Европы прогуливались и думали, что они вот такие центры вселенной, и понимаешь, что, блин, короче, твой этот спутник вообще, ну, все на самом деле не очень, не очень принципиально важно, если так, in the grand scheme of things, да, в общей картине вещей. Поэтому вот это снижение уровня субъективной значимости через представление, что это на самом деле просто игра. Ну вот мы просто пробуем, да, и конца света не будет, если что-то не получится, в большинстве случаев конца света не будет. Вот, и это здорово работает. И здесь же я хочу сразу же предложить вам такую надстройку, потому что это здорово работает для привычек. Привычки, они это автоматизируемые действия, да, и если ты, я всегда рекомендую ребятам, кто спринты начинает, возьмите привычки, которые занимают там, до 5 минут, вообще лучше там 2-3 минуты. И потом, по мере того, как они у тебя встраиваются, то есть у тебя сопротивление снижается, ты их можешь, так называемый есть подход habit stacking, да, то есть ты привычку одну на другую наслаиваешь. И вот эта штука очень здорово работает, потому что тебе, ну, как бы отговаривать себя на 2-3 минуты, как-то кажется, ну, дольше отговаривать, чем делать, а потом ты снижаешь уровень, ну, сопротивление к маленькой вещи, потом достраиваешь на нее еще маленькую вещь, еще, и вот этот стакинг, да, стак — это когда ты что-то одно на другое накладываешь. Вот, это здорово, здорово работает. Это вот этот системный подход постепенного добавления сложностей за счет этого снижения сопротивления работает обалденно. Это второй шаг, да, то есть первое мы поговорили, это понятная задача, вторая – это такая экспериментальная роль. Типа, а попробуй-ка я 5 минут. А что, если я 5 минут это поделаю? Тоже напишите, пожалуйста, друзьям, насколько это вам откликается. И мы с вами двигаемся дальше. Я постараюсь уложиться в ближайшие где-то 20 минут. У нас чуть-чуть больше часа получается сегодняшняя беседа. Вот, но я надеюсь, что это такая хорошая для вас инвестиция времени, друзья. Еще, кстати, вы сможете, я выложу сразу же запись, вы сможете это потом на такой быстрой скорости послушать, знаете, освежить, я очень рекомендую это сделать, потому что по второму заходу наверняка какие-то нюансы для себя подсветите. Что еще можно сделать? Очень важно время, в которое ты что-либо пытаешься реализовать, особенно если это сложные задачки, и выбрать правильное время и даже правильное место, это важная штука. Смотрите, правильное время – утро. Утром гораздо проще, особенно если вы нормально выспались, утром гораздо проще формировать новые любые паттерны поведения, начинать что-то новое, уровень сопротивления в утренние часы ниже, потому что ресурсы больше. Так работает, то есть у тебя, даже если посмотреть график кортизола, кортизол отвечает за нашу способность фокусироваться. До обеда уровень кортизола выше, потом он снижается, потому что он идет в противодействие мелатонину. Короче говоря, вот чисто на уровне физиологии в первой половине дня нам проще фокусировать внимание, направлять, осознанно направлять наши усилия куда-то. Да? Направление усилия на чего-то, вообще сила воли – это префронтальная кора. Да, это штука, которая может, ну, как бы уговорить нашу вахтершу амигдалу к действию. Поэтому первое время, утреннее время важно. Время и место. Да? Что еще важно создать для себя условия, в которых меньше отвлечений. Да? То есть как это работает? У нас есть какая-то задача, которую мы не хотим делать, мы дальше начинаем сканировать пространство вокруг на предмет того, чем можно себя отвлечь, на что такое вот вроде как приблизительно продуктивное можно себя отвлечь. Если ты уменьшаешь количество потенциальных вещей, с которыми ты можешь схватиться, то у тебя есть, ну, как бы, вероятность того, что ты все-таки будешь делать то, что нужно делать. Да? То есть если у тебя вокруг звенит телефон, моргает электронная почта, и у тебя есть огромное такое меню альтернативных сценариев, чем можно заняться, то весьма вероятность того, что ты будешь этим заниматься. Если ты снимаешь, то есть, условно говоря, ты создаешь для себя рабочее пространство, в котором минимум отвлечений, то несчастный нашей вахтерши амигдали будет не на что наше внимание сместить и потом заставить префронтальную кору придумать историю, почему это была хорошая идея. Убрать телефон подальше. Очень мне понравилась одна идея, которая прозвучала как раз-таки от вас. Включить проводные наушники, потому что тебе сложнее скакать с места на место, если у тебя наушники прикреплены к ноутбуку. То есть вот создать любые штуки, которые формируют, то есть тебе сложно переключиться, да, то есть тебе нужно несколько секунд, то есть там, за телефоном нужно встать, вот дойти в соседнюю комнату, и вот этот вот барьер, он снижает вероятность переключения на что-то вторичное. Отрубить роутер. Вот у тебя задача какая-то, которая не требует интернет-соединения. Пойди, выключи роутер в квартире и сядь за компьютер. Просто чтобы тебя потом заново включить. Вроде бы включить роутер 3 секунды. Ну да, ну тебе надо встать, включить, дождаться, пока он опять врубится, ты вернулся к компьютеру, он снова подключился. Это там задержка в 1 минуту. И эта задержка, она опять же мешает вот этому быстрому переключению. Окей? Это вот то, что касается такой фокусировки. Кстати, здесь же под дополнительными триггерами, знаете, что еще является таким меню для отвлечения? Это ваш список задач. Потому что если в вашем списке задач 100-500 вещей с разным уровнем приоритетов, то и вы на него смотрите, и ваш мозг такой, ага, так, ну, все же надо сделать. Ну, давай-ка, с чего начнем? Опять же, с чего начнем? Начнем с самого понятного, самого простого, потом, соответственно, самого срочного. А что будет на самом деле важным, оно как бы неизвестно. Поэтому я для себя определяю утро highlight of the day. То есть вот этот приоритет, на который я хочу фокусировать свое внимание. Это может быть одна вещь, это может быть максимум три вещи. Если у вас больше трех приоритетов, то приоритетов у вас нет. И вот в первой половине дня начать с этого и договориться с собой, что я в свой таск-лист вот этот бесконечный не лезу, если у меня вот эти вещи не закрыты. Их прямо в календарь себе поставьте, чтобы у вас это время было туда отведено. И тогда правильное место и правильное время, оно здорово сработает.
Да, можно вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу как раз время, место. То, что если мы начинаем день и решим сделать все свои важные задачи именно с утра, да, но, например, продуктивность дома очень низкая, это же нормальная ситуация, можно уходить в кафешку утром, да, то есть менять место.
А в чем вопрос?
Ну, я сейчас поняла, что, да, действительно, утром продуктивность выше, но дома она как-то гасится. И, получается, нужно реально уходить, да, из дома, заставить себя это сделать, чтобы повысить ее.
Елена, да, здорово, что вы задали этот вопрос. Не знаю, как у вас получилось включить микрофон, но, тем не менее, я отвечу... Смотрите, создание дома рабочей атмосферы – штука важная. И я понимаю, что у всех разные обстоятельства, у всех разное количество людей разного возраста живет дома, и сформировать вот этот рабочий кокон достаточно непросто. И я с этим столкнулась, потому что у меня, ко мне приехали родители, и хотя я живу в большой квартире, все равно они находят возможность меня немножечко отвлечь. Тебе нужно выставлять границы. Не всегда от всего можно сбежать. Конечно, ты можешь пойти в кафе, ты можешь пойти в коворкинг, особенно когда они откроются после пандемии. Ты можешь, но проблема здесь не сколько в самом месте, сколько в твоих коммуникациях с окружающими. Тебе нужно формировать островки времени, в котором ты не будешь отвлечен. Даже если у вас маленький ребенок, все равно можно найти хотя бы там час времени, который вы делегируете уход за ребенком другому человеку, для того, чтобы у тебя был вот этот островок, в котором ты можешь сфокусированно работать, не сбегая. Вот, на мой взгляд, это такая отдельная задачка, в том числе задачка с выставлением границ, хотя, конечно, ну, такой самый простой способ пойти поработать в то место, где там твои домашние до тебя не могут докопаться, но здорово, если вы сможете сделать такой островочек безопасности и в своем доме. Друзья, давайте двигаться дальше, да, Елена, спасибо. Следующее, что я бы здесь хотела бы порекомендовать, вы можете создать иллюзию, и здесь вот уже такая как бы экологичность немножко снижается, это такие уж больше такие упражнения сами с собой, это история с fake urgency, да, такая гибридная, не гибридная, искусственная срочность, история с искусственной срочностью, и звучит она примерно следующим образом, ее о ней написала Елена Дэм. Если бы мне сказали, что мне осталось жить только полгода, это бы отрезвило, наверное, подсветило бы приоритеты, напоминает, что жизнь конечна, и лучшее время – это всегда сегодня. Эта штука работает, но она работает как бы разово, и ее можно как бы использовать в качестве такой истории для настройки приоритетов, может быть, несколько раз в год. Каждый день, наверное, это тяжело просто, потому что ты, ну, как бы привыкнешь к этому, и, конечно, подсвечивать вот это, что осталось полгода, ну, ты же головой понимаешь, что, в общем, никто тебе еще никакую не поставил диагноз, и ты можешь вот то, как мне нравится это делать, мне нравится подсвечивать, а что будет, если я вот эту задачу, которую я откладываю, я ее не сделаю никогда, 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 вообще никогда. Вот не то, что если говорю, там, я сделаю завтра, а вот не сделаю вообще никогда. Как это повлияет на мою жизнь? Какие вещи в моем развитии и в моей радости от жизни это заблокирует в долгосрочной перспективе? То есть я стараюсь в этом случае создать вот эту вот, как бы подсветить для себя важность, задачи, которая вот сейчас не является горящей, за счет вот этого простого вопроса. Что будет, если я это не сделаю никогда? И если ответ «да ничего не будет», то, может, вообще на самом деле и правда не надо это делать. Но зачастую именно в этой ситуации ты можешь подсветить важную категорию активности, которую я называю «growth driving activities», активности, которые способствуют росту. Очень часто мы за вот этой вот таким водоворотом повседневных задач откладываем на последние те вещи, которые способствуют нашему долгосрочному росту. Ну, например, вы работаете, там, допустим, в финансовой той же самой сфере, готовите очередной там, недельный, месячный отчет, и это все здорово и замечательно, и дедлайны висят, и вроде вы как там с собой договорились, чтобы эти отчеты делать, но задача, например, вашего профессионального развития, это задача, которую за вас никто не решит, и более того, никто вас не будет пинать, чтобы это делать. Люди, которые работают на себя, люди, которые, ну, вот у меня, например, такая задачка возникла очень рано, да, то есть в 23 года у меня, в принципе, уже там была достаточно неплохая финансовая ситуация, и у тебя уже нету, например, там, никто тебя не пинает, деньги зарабатывает, да? И вот эти все истории, они приводят к тому, что тебе нужно для развития, для твоего, тебе нужно приоритизировать вещи, в которых нет срочности. И вот ответом на вопрос, вот я вот эту вещь, которую я знаю, что ну, поможет моему развитию, которая является вот этой growth driving activity, да, активность, которая создает для меня потенциал для развития в будущем. Если я их буду постоянно откладывать, то что, как это повлияет на мою жизнь в долгосрочной перспективе, да, если я этого никогда не сделала, вот, до последнего дня своей жизни я никогда не знала, что я буду чувствовать. Вот, сегодня последний день моей жизни, я всю вот, никогда это не сделала. Что я буду чувствовать? Это классно помогает подсветить вещи с именно вот growth driving вещи. Они сами по себе очень некрикливые, эти задачи. Они очень такие тихенькие. Ну, здоровьем заняться, ну, пока ничего не болит, в общем, и поэтому очень часто вот эти вот вещи, которые очень-очень важные, они очень тихонько так лежат где-то внизу нашего списка дел и никогда не всплывают наверх. И здесь у меня рекомендация следующая, что каждый день я стараюсь уделить один час на growth driving activity. Лучше больше, но один час я уделяю на вещи, которые сейчас не горят вообще, но в долгую становится инвестицией. Знаете, я, для меня это такая аналогия вот обычных инвестиций, да, у тебя есть инвестиции, которые приносят тебе дивиденды здесь и сейчас, а есть те, которые сейчас не зарабатывают, но у них есть потенциал там через 7, через 10 лет вырасти. Да, вот у стартапов, например, в которые я инвестирую, они в ближайшие там 7 лет мне не принесут ни копейки. Более того, 90% из них обанкротятся. Но вот тот небольшой процент через там 7-10 лет создаст для меня потенциал какого-то такого, ну, интересной финансовой возможности, ну, и вообще как бы это ты в удовольствие делаешь. Но тем не менее, да, смысл в чем? Некоторые семена, которые ты сажаешь, они не проклюнутся завтра, они проклюнутся через 7 лет. И вот эти семена нужно сажать сегодня, потому что им эти 7 лет нужны. Тебе вот через 7 лет их уже сажать будет поздно, потому что придется еще 7 лет ждать. И вот час времени выделить на growth driving activities – это прекрасная идея, которая мне очень здорово помогает. Друзья, что дальше? Что дальше? Что еще можно здесь сделать? Нужно поработать с мотивацией. И мотивация у нас есть intrinsic motivation, то есть сам по себе процесс приносит удовольствие. И здесь самое простое, что можно сделать, можно совместить приятное с полезным. Да? Когда вы делаете какое-либо действие, которое само по себе вам не приносит удовольствия, и в связи с этим как бы, у вас нет причин для того, чтобы за это взяться, вы можете с собой договориться, что окей, круто, я возьму и буду делать параллельно что-то приятное. Ну, не знаю, будете смотреть «Игры престолов», когда вы там на беговой дорожке. То есть вот этот бандлинг, да, когда вы объединяете приятное с полезным, работает замечательно. Не все активности так можно забандлить, но очень многие такие рутинные дела, не требующие сильной когнитивной нагрузки, можно совместить с какими-то приятностями, которые дают immediate gratification, да, то есть ютубчик какой-нибудь, да, абсолютно бессмысленный и беспощадный, который дает нам дофамина, да, мы его можем совместить с какой-то активностью, которую мы делаем параллельно, например, по уборке дома. И вот эти штуки здорово как бы одна другую компенсируют. Что еще здесь можно подсветить? Это история с формированием внутреннего понимания, зачем я что-либо делаю, да, и вот это вот ощущение накопать свою истинную мотивацию, накопать свое состояние потока. Это одна большая прям очень тема. Мы сейчас сильно в поток закапываться не будем, потому что там сложные достаточно механизмы интересные, которые происходят в мозге, но вот нащупать задачи, которые находятся на стыке ваших суперсил, на пределе того, на что вы способны. То есть не сильно там за пределами ваших способностей, а вот где-то вот чуть-чуть выше наших способностей. Кстати, прекрасная книга «Поток», которая называется. И вот нащупывать эти активности и стараться свой характер деятельности, направлять, по крайней мере, отчасти вот в область этих активностей. Вот я, например, сейчас с вами разговариваю, уже 1:06. Я бы ни за что в жизни от этого не прокрастинировала, потому что мне это дает огромное количество энергии, я это все делаю вот прямо в состоянии потока. Мне это жутко в кайф. Если удается нащупать области, в которых тебе действительно настолько кайфово, то попытаться свой род деятельности направить на те задачи, в которых у тебя... ну, как где нет смысла прокрастинировать, потому что сама по себе деятельность встроена в нее, вот это удовольствие, это тоже очень классно работает. И еще одна вещь, это ребята тоже написали, это практика, которая идет нам вообще там, тысячи лет, это получить удовольствие, замедленно делая какие-то вещи, которые ну, вот, совершенно рутинные, да, и, может быть, даже неприятные. То есть вот, получить... наблюдая прям с увеличительным стеклом, смотря на какой-то процесс, как будто вы его делаете впервые. Вы знаете, прекрасная вещь, я где-то читала какие-то буддийские тексты, короче, смысл в том, что если вы моете посуду, мойте ее так, по-моему, это буддийский текст, что мойте ее так, как будто вы моете маленького там, годовалого Будду. То есть вот это с бережностью, любовью делать самые повседневные вещи в качестве такой вот практики. Конечно, это нерационально ожидать, что ты сейчас будешь делать с утра до ночи, но создать эту практику, делать какие-то не самые интересные по умолчанию вещи и добавлять интерес к ним за счет особого внимания к процессу, это прям такая своего рода медитация, которая тоже поможет отрегулировать эмоциональную реакцию амигдалы. Ну и последняя вещь на сегодня, друзья, которую я хочу здесь подсветить, это роль социального кокона, который помогает укрепить да, вот эту мотивацию движения вперед. Я не знаю, за компанию все намного проще, и если вы затеиваете какие-то вещи и можете подключить единомышленников, то это очень сильно влияет на вероятность достижения результата. И вот эта вещь очень интересная, потому что у нас есть механизмы социальные, очень мощные, которые помогают нам проходить через высокорисковые ситуации за счет окситоцина. Это вот прекрасный гормон, который отвечает за социальную поддержку, когда мы находимся в племени, нам проще рисковать. То есть, если нам проще рисковать, снижается уровень страха, снижается активность амигдалы, и, как следствие, снижается уровень прокрастинации. Поэтому поддержка близких, поддержка команды единомышленников и наличие социального коммитмента. Социальный коммитмент, морковка сзади своего рода социальная, да, когда ты говоришь так всем, я вот это делаю, и тебе не хочется подвести свое племя, даже если это виртуальное племя, и вот этот вот внешний коммитмент, да, обещание, которое ты даешь другим, заставляет тебя, ну, становится своего рода таким социальным дамокловым мечом, который вынуждает тебя действовать и двигаться вперед. Друзья, у меня на этом все. Я сейчас кратко просуммирую то, что мы с вами обсудили. Мы с вами начали с историей с причинами. Мы поговорили про амигдалу, которая очень любит предсказуемость, а любое новое действие – это непредсказуемость. И в современном мире у нас очень мало причин для того, чтобы вылезать из зоны предсказуемости, потому что реальных угроз у нас очень мало. И вот это вот ощущение того, что нам не хочется сбегать из этой своей реальности, в которой нам светло и мухи не кусают, приводит к тому, что мы откладываем какие-либо изменения на никогда. И мы часто это объясняем, потому что мы не можем просто нерационально действовать, нам нужно какую-то историю под это подогнать. И часто мы это рассказываем себе в контексте перфекционизма и желания подготовиться и либо сделать идеально. Да, то есть надо хорошенечко подготовиться. К чему готовимся, непонятно, потому что по умолчанию неопределенность предполагает, что условия, на которые нам нужно готовиться, нам неизвестны. То есть эта подготовка, она, по сути, смысла особого не несет. Но, тем не менее, мы это часто проводим себе, эту красоту. Значит, после этого мы поговорили с вами про то, что прокрастинация может быть и позитивной штукой, в смысле того, что она может быть полезна для понимания нересурсного состояния. Если вы прокрастинируете не только относительно одной активности, а целого блока активности, то вероятно, что это штука, которая указывает на выгорание. Первая вещь. Вторая – это часто указатель на бессмысленную деятельность. Да? Мозг очень не любит бессмысленные задачи, и вот эта вот пытка бессмысленной работы, которую иногда мы себе устраиваем, тоже повод задуматься, возможно, что-то здесь не так. Далее мы с вами поговорили про способы решения. Первая вещь – понятная задача. Мозг выбирает между важным и срочным в пользу понятного. Поэтому мы часто даже в случае дедлайна выбираем, когда у нас вот срочно уже вот все-все-все, мы все равно делаем какую-то понятную фигню, типа там вот разложить те же самые полочки в шкафу. Поэтому ставьте себе очень-очень понятные задачи, длительность которых там ограничивается 25 минутами. Потом мы поговорили про маленькие шаги, правило 5 минут, что-то, что займет 5 минут, а что, если я попробую просто поделать это 5 минут? И так как преодоление вот этого первичного сопротивления — это главная штука, которая, в общем-то, успокаивает амигдалу, то после 5 минут легче будет продолжить. Вот. Вообще отношение к чему-либо как к некому эксперименту и такому adventure, да, авантюре, оно снижает уровень значимости, снижает уровень страха. И мы поговорили про то, как это в контексте привычек работает, когда ты начинаешь с очень маленькой привычки, а потом достраиваешь сверху такую вот пирамидку, которая тоже помогает, в общем, сопротивление первоначальное большим переменам снизить. Мы поговорили про правильное время и место, утренние часы, убрать внешние триггеры, все, что здесь можно сделать, это вот, опять же, да, и уменьшить количество задачек в списке задач, да, выделение приоритета для того, чтобы у вас было меньше альтернатив, куда там, куда спрыгнуть. Создание значимости, да, поднятие значимости за счет вопроса, да, что будет, если я это никогда-никогда не сделаю, да, и показать, как это влияет на долгосрочные твои перспективы твоей жизни. И как следствие задачи, которую вы можете себе здесь поставить, это какие у меня есть вот активности, которые сейчас не горят, но которые становятся фундаментом моего развития в 6-5-7-10 лет, могу ли я на них выделить 1 час каждый день, вот, чтобы эти долгосрочные инвестиции в свое развитие вы делали. И мы поговорили с вами про встраивание мотивации за счет там, того, что ты, во-первых, делаешь то, что вводит тебя в состояние потока, то есть попытаться скорректировать свой вектор деятельности, эти задачи, которые сами по себе приносят тебе удовольствие, а если какие-то задачи для этого не подвластны, то можно совместить приятно с полезным, да, Netflix и что-то хорошее, да, и там, я не знаю, котики и так далее. И мы поговорили про техники медитации, когда ты тоже берешь какую-то рутинную задачу и просто, ну, тоже слежение за дыханием, да, в общем, не бог весть, какая интересная вещь, но если ты делаешь это с любовью и с вниманием, то вдруг внезапно это оказывается очень даже такой любопытной практикой. И в конце мы с вами поговорили про социальное давление, про то, как поддержка близких, единомышленников, как социальный коммитмент влияет на вероятность достижения результата, да. Сформировать группу людей, с которыми вы двигаетесь вперед, сильно выше вероятность достичь результата из окситоцина, и наличие социального коммитмента, когда ты не хочешь подвести группу, чтобы тебя не осудило твое племя, тоже очень повышает вероятность достижения результата. Вот такие дела, друзья. Обнимаю вас, друзья. Пока-пока. До встречи в следующий субботу. Пока.
Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще 2 раза в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного вам дня. Спасибо.